Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 27 января, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. «Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа. Израиль предупредил, что не признает палестинское правительство, если его сформирует группировка «Хамас». В Европе из-за сильных морозов погибли уже более 200 человек. «Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа, предназначенного для Европейского Союза. В заявлении «Газпрома» говорится, что с 19 по 25 января Украина выбирала в сутки сверх лимита по 80 миллионов кубометров газа. Действия украинской стороны названы в заявлении безответственными. На предстоящих феврале переговорах с Россией Киев намерен поднять вопрос об увеличении стоимости аренды на пребывание российского Черноморского флота на украинской территории. Об этом заявил вчера вечером после переговоров с секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым секретарь Совета национальной безопасности Украины Анатолий Кинах. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов на пресс-конференции заявил, что он не разделяет мнение политиков, утверждающих о начале холодной войны между Украиной и Россией.
Вообще вот это вот понятие «холодная война», это понятие ушло в историю, поэтому, мне кажется, пытаться ярлыки прошлого века, 20-го, применять к современным отношениям отдельных государств, я думаю, неправомерно.
В ходе визита Иванова стороны договорились о проведении 14 февраля в Киеве переговоров по Черноморскому флоту. Одной из главных его тем станет конфликт вокруг крымских маяков. Отвечая на вопросы журналистов о пересмотре платы за аренду России военно-морской базы в Севастополе, Иванов сказал, что не видит для этого оснований. В то же время министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк дал понять, что Киев будет настаивать на решении этой проблемы. Тарасюк заявил, что российский Черноморский флот не платит за аренду в Крыму некоторых объектов и участков земли. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Экстремистская группировка «Хамас» одержала впечатляющую победу на парламентских выборах в палестинской автономии. Согласно официальным результатам, «Хамас» получила 76 из 132 мест в парламенте. «Фатх», безраздельно правившая до сих пор партия главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, получила 43 места. Аббас заявил в четверг вечером, что остается на своем посту и по-прежнему выступает за переговоры с Израилем. В этот же день президент США Джордж Буш призвал Аббаса не покидать пост главы автономии. «Соединенные Штаты не будут иметь дело с Хамас, если группировка не откажется от намерения уничтожить Израиль», заявил Джордж Буш. Выступая в Белом доме, он заявил.
«С политической партией, часть программы которой уничтожение Израиля, мы иметь дело не будем»,
сказал президент США. Израиль уже заявил, что откажется признать палестинское правительство, если его сформирует Хамас. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище, младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, врачам пришлось ампутировать ему ноги. Всего по делу об избиении задержаны 7 человек, в том числе 3 офицера, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. К расследованию о неуставных отношениях в Челябинске подключился генеральный штаб.
Радио «Свобода». Новости.
Более 200 человек погибли от жестоких морозов в странах и Восточной Европы за последние несколько дней. На Украине скончался 181 человек, более 2000 госпитализированы. В Румынии погибли 37 человек, в Болгарии трое. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы, говорит представитель китайского МИДа.
«Мы считаем предложение России выходом из тупика. Нужны, конечно, усилия всех сторон. Китайское правительство считает необходимым решить проблему Ирана путем мирных переговоров. Мы поддержим любые дипломатические шаги в рамках урегулирования кризиса»,
сказал представитель Министерства иностранных дел Китая. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. В связи с этим генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился с призывом помнить трагедию массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Он особо отметил необходимость давать отпор расистам и фанатикам, отрицающим сам факт Холокоста. Сегодня исполняется 61-я годовщина со дня освобождения советскими войсками узников лагеря смерти Освенцим.
Радио «Свобода». Новости.
Российские неправительственные организации категорически отвергли обвинения в том, что некоторые НПО финансируются британской разведкой. Об их заявлении рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Заявление ФСБ и некоторых СМИ о финансировании неправительственных организаций британской разведкой назвали грубой подтасовкой, не имеющей ничего общего с действительностью, говорит председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
То, что вот эти заявления, мягко говоря, не соответствующие действительности, провокационные, были не случайно сделаны вскоре после опубликования закона об некоммерческих общественных организациях. Этот закон вызвал массу критики.
Продолжает президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов.
И мне бы очень хотелось, чтобы этот инцидент был бы поводом задуматься о том, на каких принципах мы хотим строить свои отношения с внешним миром.
Напомним, что ФСБ России утверждает, что выявила группу британских шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании. Подробности операции спецслужб были показаны по телеканалу «Россия». Авторы программы утверждают, что Марк Доу, второй секретарь посольства Великобритании, был куратором некоторых российских неправительственных общественных организаций. Анна Колчина для «Радио Свобода». Москва.
Напомню главные новости к этому часу. «Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа. Израиль заявил, что не признает палестинское правительство, если его сформирует группировка «Хамас». В Европе из-за сильных морозов погибли уже более 200 человек.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
Что касается погоды, сильным снегом отметится циклон сегодня в северо-западном регионе. Порывистый ветер вызовет метели. Температура воздуха днем -1, -6. В Москве сегодня днем снег, метель -5, -7 градусов. В Санкт-Петербурге также метель, температура в течение суток -4, -6.
В Москве 6:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Провинциальные картинки в доме Нащекина. 400-летие Рембрандта в Голландии. Годовщина освобождения Освенцима.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». 27 января 1945 года советские войска освободили узников концлагеря Освенцим. В ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили 6 миллионов евреев. 1 ноября 2005 года Генеральная ассамблея ООН объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста, который будет отмечаться ежегодно. В репортажах в течение нашей программы корреспонденты «Радио Свобода» напомнят о том, как происходило освобождение Освенцима, расскажут о том, как сегодня в разных странах будут отмечать День памяти жертв Холокоста. И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Знаете ли вы, что такое Освенцим? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
По данным главы Счетной палаты России Сергея Степашина, в результате проведенных в прошлом году 560 проверок российских министерств заведено более 250 уголовных дел по факту нецелевого использования бюджетных средств. Больше всего нарушений выявлено в силовых министерствах, МВД и Министерстве обороны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В прошлом году российские министерства и ведомства использовали не по назначению более 114 миллиардов рублей. Однако никто из чиновников персональную ответственность за это не несет. Счетная палата имеет право штрафовать лишь ведомства, а не лично их руководителей. Сергей Степашин обещает исправить ситуацию и добиться, чтобы чиновники платили штрафы из собственных карманов.
Работает уже 2 года статья Уголовного кодекса, которая имеет возможность привлекать к уголовной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств. Мы, кстати, с Министерством финансов нашли общую точку зрения с тем, чтобы все-таки в бюджетном кодексе, в новом варианте его, в следующем году по-другому взглянуть на такую проблему, как блокировка нецелевых средств. К сожалению, мы пока наказываем организации и ведомства. По сути дела, наказываем людей, которые там работают. Сейчас принимается решение о том, чтобы персональную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств нес непосредственно чиновник, который за это отвечает. Это, кстати, мировая и европейская практика. И в этом нам поможет как раз та самая статья 285 Уголовного кодекса, которая дает возможность привлечения к уголовной ответственности до 10 лет, кстати, от суммы от 5 миллионов рублей и выше, и соответствующие изменения в кодекс об административных правонарушениях. Сейчас вот такие изменения в ближайшее время будут внесены в правительство.
Также в планах Счетной палаты проверить порядок выдачи лицензий компаниям, осуществляющим строительство жилья.
Тревожит нас ситуация, я недавно о ней говорил, встречаясь со строителями здесь московскими и Ассоциацией строителей России. Это создание пирамид жилищных. Похоже, мы попадаем в ту ситуацию, в какую попали в 1994 году с известными МММовскими, помните, Хопер Инвест, отличная компания и все остальное. В этой связи мы совершенно по-другому решили посмотреть работу соответствующего агентства и министерства, которые отвечают за строительство, в части касающейся не только использования бюджетных средств, но и порядка выдачи лицензий. Сегодня это принадлежит соответствующей государственной компании, но, увы, они ограничены возможностью выдавать лицензии по формальным признакам. Бумажки собрали, вроде все нормально. А что за этой компанией стоит? И поэтому десятки тысяч людей по всей стране, в том числе и в Москве, и в Московской области, оказались просто обмануты. Самое главное, что нет никакой гарантии, что они вернут деньги.
По словам Сергея Степашина, весной счетные палаты России и Украины планируют провести совместную проверку газовых компаний обеих стран, чтобы выявить, по чьей вине возник газовый конфликт между государствами. Также контролеры проверят объекты Черноморского флота. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
6:11 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Московской галерее «Дом на Щекино» открылась персональная выставка известного художника Владимира Любарова. Название выставки «Провинциальные картинки», рассказывает Лиля Пальвелева.
Деревня Перемилово, что во Владимирской области, прославилась благодаря Владимиру Любарову. Однажды московский художник купил там дом и стал каждый год проводить в Перемилово время с весны до осени. У изысканнейшего книжного графика появились новые герои – жители российской глубинки. Их быт – простые развлечения и облик легко узнаваемы. Десятилетия проходят, а перемиловцы все так же играют во дворе у забора в карты, пьют на гулянках водочку и обнимают своих толстых женщин. Владимир Любаров подчеркивает –
женщина у меня всегда крупнее мужчины. Ну, не всегда, нет. Ну, в общем, в целом, вот такой прием. Я сам пытался себе объяснить, почему я так делаю, и понял это от того, что в моем конкретном Перемилово женщины, они основа стабильности семьи, они вообще основа хозяйства. А мужики такие перекати-поле, выпивают и улизнуть куда-то годятся, с работы увильнуть.
А есть ли у вас чистой воды портреты? И если да, то узнают ли перемиловцы себя в них?
Вообще чистых портретов я как бы не делаю. Но получается иногда так, что мои герои приходят ко мне на участок, и вдруг я вижу, что это вот он пришел. Вот у него ухо такое, вот у него вот глаз такой, а я его как такой какой-то собирательный делал, да, образ, какой-то такой архетип, а он вот живой в действительности пришел. Они себя, к сожалению, узнают значительно чаще, чем я. И, естественно, этим очень недовольны. Особенно недовольны, как я изображаю их жен. Это Машка. Да нет, я говорю, я даже не думал, что это я Машку изображаю. Нет, вот эта толстая баба, это моя Машка. Ты хотел надо мной посмеяться. Дело в том, что они не проводят грань между искусством и жизнью. Они люди естественные.
Многие числят в истоках вашего творчества лубок. А еще, сейчас уже этого почти не встретишь, но раньше на рынках продавали на клеенках живопись. Согласны ли вы с этими отсылками?
Согласен, и более того, я надеюсь себя вот продолжателем лубка. Просто дело в том, что я лубку добавил еще живопись, которой его в лубке нет. И у меня пространство из плоского лубка, там появилась у меня глубина посредством живописи.
Поясняет Владимир Любаров. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свободы. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
«Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа. Израиль предупредил, что не признает палестинское правительство, если его сформирует группировка «Хамас». В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу об избиении солдата в танковом училище. В Европе из-за сильных морозов погибли уже более 200 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы». Экс-советник президента России Андрей Илларионов в интервью газете «Коммерсант» призвал россиян отказаться от всякого участия в жизни корпоративистского государства, главными ценностями которого стали нашизм и своизм. Как жить россиянам по законам или по правде? Об этом в беседе с главным редактором газеты «Аргументы и факты Петербург» Владимиром Петровым и историком, бывшим политзаключенным Вячеславом Долининым. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И снова сегодня мы начинаем с тенниса, с новостей открытого чемпионата Австралии.
Ну, открытый чемпионат Австралии уже подходит к концу, и сегодня менее чем через час там пройдет первый финальный матч в женском парном разряде. В нем встретится первая пара турнира американка Лиза Раймонд и австралийка Саманта Стосер Зиянь и Жичени из Китая. А вчера определились финалистки в женском одиночном разряде и первый участник финала в мужском. 20-летний киприот Маркос Багдатис сенсационно взял верх над четвертой ракеткой турнира аргентинцем Давидом Налбандяном в 5 сетах. У женщин в финал вышли бельгийка Жюстина Нанарден и француженка Амели Морисмо. Нанарден обыграла россиянку Марию Шарапову, а Морисмо еще одну представительницу Бельгии Ким Клейстерс, которая в 3-м сете получила травму ноги и отказалась продолжить игру. Также сегодня в программе дня второй мужской полуфинал, где швейцарец Роджер Федерер сыграет с немцем Николасом Кифером, и еще 2 полуфинала в миксте. Мы будем внимательно следить за этими матчами в течение дня. Ну, а теперь перейдем к новостям баскетбола. В 12-м туре группового этапа Евролиги УЛЕП ЦСКА в Мадриде в овертайме выиграл у Реала 80-71 и вышел на 3-е место в группе С, где лидирует греческий Панатинайкос и испанская Уникаха. В другом матче в этой группе турецкий Улкер разгромил Партизан из Сербии и Черногории 100-64. В первом четвертьфинальном матче Кубка России по баскетболу казанский Уникс встречался вчера в Санкт-Петербурге с местным Динамо и уступил 73-74. Ответная встреча состоится 4 февраля в Казани. 2 матча в группе С были сыграны в четверг на Кубке африканских наций по футболу, который проходит в Египте. Действующий обладатель Кубка сборная Туниса выиграла у команды Южноафриканской Республики 2-0 и досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал. Также в следующий круг за тур до окончания группового этапа вышла команда Гвинеи, обыгравшая сборную Замбии 2-1. Лидер итальянского футбольного чемпионата «Ювентус» в четвертьфинале Кубка Испании на своем поле проиграл «Роме» 2-3. Проведение этого матча долгое время было под вопросом из-за сильного снегопада, обрушившегося на Турин. Ну, зато этот снегопад сильно порадовал организаторов зимних Олимпийских игр, так как до этого в Турине снега не было. В первом матче 1/4 финала Кубка Италии «Барселона» с крупным счетом 2-4 проиграла «Сарагосе». И также вчера определилась судьба матча «Валенсия-Ла Коруня», который в среду был остановлен на 44-й минуте при счете 1-0 в пользу «Валенсии», после того, как в лицо боковому судье Висенте Эхиде Рассасу попала монета, брошенная с трибуны Испанской Федерации футбола. Постановила доиграть этот матч, начиная с 46-й минуты, при пустых трибунах на стадионе «Валенсия». На сроках будет сообщено позже. А в Швейцарии в четверг стартовал чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. В своем первом матче сборная России обыграла команду Норвегии 24-21. А в другой встрече в группе «Д» Хорватия с таким же счетом выиграла у Португалии. Именно с португальцами проведут россияне следующую встречу. Она состоится сегодня.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Московское время 6:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В Дарьяльском ущелье Северной Осетии уже четвертые сутки продолжаются ремонтные работы на магистральном и резервном газопроводах. Официальный Тбилиси назвал эти работы подозрительно затянувшимися. В результате подрыва газопровода непростая ситуация складывается и в Армении. Резервные запасы газа в этой стране на исходе, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Генеральная прокуратура России квалифицировала взрывы на газопроводе в Северной Осетии как терроризм. Следователи не спешат обнародовать версии происшествия. Аналитики предлагают свои выводы, рассказывает наш корреспондент Северной Осетии Дзераса Биазарти.
Североосетинские политики и эксперты едины во мнении, что осетинская сторона не имеет никакого отношения к произошедшей диверсии. По словам руководителя круглого стола общественных движений и политических партий Руслана Костуева, нам стоит задуматься над тем, кому же это выгодно – совершить взрывы на территории Северной Осетии и затем свалить вину на осетин же. Дескать, вот Осетия кому-то и за что-то отомстила. Лидер общественного движения «Гражданская инициатива» Олег Тезев утверждает, что подобная ситуация выгодна соседним с Осетией республикам, за которыми уже закрепилась репутация территории риска. Факт совершения данной диверсии в Северной Осетии, по словам эксперта, приравнивает республику к подобным нестабильным регионам. Свою версию произошедшего для «Радио Свобода» изложил директор Юго-Осетинского представительства Кавказского института демократии Игорь Плиев. За взрывами газопровода может стоять политическая оппозиция грузинского руководства. Люди, которые ставят своей целью окончательно испортить отношения между Россией и Грузией, которые учитывают, что нестабильная социальная ситуация приведет к политическому кризису.
Рассказывала наш корреспондент Северной Осетии Дзераса Биазарти. Тем временем истощаются резервные запасы газа в Армении. Эта республика получает газ по тому же магистральному трубопроводу, что и Грузия. Но похожих проблем Армения не испытывает. Слово главному редактору армянской газеты «Аравот» Араму Абрамяну.
Некоторый запас газа в Армении есть, но он, если не завтра, то послезавтра точно исчерпается, и тогда это постепенно будут отключаться разные сферы. Сначала это будет, естественно, не сферы социальные, снабжения и так далее, дома газы. Но постепенно машины будут меньше заправляться, не знаю, какие-то предприятия, которые на газе работают, будут меньше работать.
Некоторые наблюдатели говорят о том, что Москва в лице «Газпрома» пытается каким-то образом стать собственником предприятий в Армении, имеющих отношение к газовой сфере. Например, называют пятый блок «Розданская ТЭС», строящийся газопровод «Иран-Армения».
Совершенно не исключено, но это вписывается в логику, обычную логику бизнеса. Если бы я был на месте наших правителей, я бы, конечно, не стал давать, потому что и без этого уже очень много предприятий отдано России. И, кстати говоря, вместо долга те предприятия, которые были даны, они не работают. Следовательно, не очень-то они, значит, были нужны России, раз они не работают.
Так считает главный редактор армянской газеты «Аравот» Арам Абрамян. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:22 утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш поддержал российскую идею разрешения иранской ядерной проблемы. Американские законодатели спросят с Гугла за сотрудничество с китайскими властями. Что перемещается под мексикано-американской границей? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш поддержал в четверг российскую инициативу по дипломатическому разрешению иранского кризиса. Он заявил, что все страны должны иметь право развивать мирную ядерную программу. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
На каких условиях США готовы согласиться с существованием иранской ядерной программы? На этот вопрос президент Буш ответил на пресс-конференции в Белом доме, посвященной планам администрации в наступившем году. Я ясно заявил, что, на мой взгляд, иранцы должны иметь мирную программу ядерной энергетики при условии, что топливо будет производиться в России, инспектироваться Международным агентством по атомной энергии, а отработанные отходы будут возвращаться в Россию. Я думаю, это хороший план. Россия выдвинула эту идею, и я ее поддерживаю. В ней есть разумное начало. Я уверен, что странам должно быть позволено развивать мирную ядерную энергетику. Однако официальный представитель Государственного департамента Шон Маккормик на брифинге, который состоялся в тот же день 2 часа позже, заявил, что позиция Вашингтона по иранскому вопросу осталась неизменной. В наших планах ничего не изменилось, равно как и в наших взглядах. Мы считаем, что 2 февраля на заседании Совета управляющих должно состояться голосование по вопросу о передаче иранского досье в Совет Безопасности. Мы уже неоднократно заявляли, что, по нашей оценке, нам хватает голосов для того, чтобы такое решение было принято. Несмотря на эти подсчеты, США продолжают переговоры с Россией, Индией и Китаем, представители которых примут участие в заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии. Мы побуждаем правительство России проголосовать за это предложение. Мы уверены, что время пришло. Многие другие члены международного сообщества также уверены в этом. Однако, как Россия решит голосовать, это всецело ее дело. Очередную попытку привлечь Москву на свою сторону государственный секретарь Кондолиза Райс предпримет в понедельник в Лондоне, где пройдет специальная встреча на уровне министров иностранных дел по иранской проблеме. Что касается Индии, то посол США в Дели Дэвид Малфорд предупредил, что в том случае, если Индия откажется поддержать американскую позицию, американо-индийское соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики не будет ратифицировано Конгрессом.
Рассказывал Владимир Абаринов. Придется ли ведущей американской интернетной компании понести расплату за согласие подвергнуть цензуре информацию, поступающую ее китайским потребителям? В четверг влиятельный американский законодатель заявил о намерении провести слушание по поводу действия компании Google, согласившейся по требованию китайских властей ограничить доступ китайцев к нежелательной для Пекина информации. Рассказывает Алан Давыдов.
Компания Google открывает свой поисковый интернет-сервис на китайском языке, который будет обеспечивать серверы, установленные в самом Китае. Это позволяет компании гарантировать скорость поиска. Но при этом Google пришлось уступить требованиям китайского правительства об обязательном блокировании выхода на сайты, содержащие непозволительную, на взгляд коммунистического режима, ересь. Через китайский Google, к примеру, нельзя будет найти информацию об оппозиционном движении Falun Gong, о Тибете или о расстреле студентов на площади Тяньаньмэнь в 89 году. Соглашение Google с китайскими властями вызвало разочарование и даже протесты среди не только американских самодеятельных правозащитных организаций, но и в стенах Конгресса. Руководитель подкомитета по правам человека Палаты представителей, республиканец Кристофер Смит, объявил, что в середине февраля возглавит слушание в Конгрессе по расследованию деятельности американских интернет-компаний в Китае. И не в последнюю очередь компании Google. Смит обвинил последнюю в сотрудничестве с теми, кто преследует, бросает за решетку и истязает китайских граждан, служащих правде. Насколько могут быть правомерны подобные претензии к американской компании, которая, расширяя свой рынок, сознательно идет на ряд идеологических уступок и ограничивает объем контента для пользователей. Этот вопрос я задал Чарльзу Бейрду, заместителю декана бизнес-колледжа Университета штата Калифорния в Ист-Бэе. Вопрос можно рассматривать двояко. У меня, как либертарианца, всегда вызывает озабоченность любая цензура. С другой стороны, надо помнить, что Google – частная компания, независимая от правительства. Мне думается, что ее руководители, принимая это нелегкое решение, руководствовались прежде всего интересами акционеров. И если они считают, что приход компании в Китай повысит стоимость акций, они имеют на это право. Можно предположить, что закрепление поисковой системы Google в Китае некоторым образом усилит давление на коммунистическое правительство Китая с тем, чтобы оно позволило большую политическую свободу в стране. Я вообще сторонник большего проникновения американского бизнеса в Китай, потому что в конечном счете оно будет способствовать политической либерализации КНР. Но как не считаться с тем, что поступок компании Google вызвал реакцию разочарования, если не больше, среди американских правозащитников и даже ряда государственных мужей? Понимая такую позицию, я все же не могу с ней согласиться, потому что в любом случае приход Google в Китай не урезает, а увеличивает объем информации, доступной китайцам. С этой точки зрения трудно утверждать, что Google поступает аморально, сказал Чарльз Бейрд, заместитель декана бизнес-колледжа Университета штата Калифорния в Ист-Бэе. Тем не менее, американские власти традиционно предъявляли особые требования к компаниям, ведущим дела с тоталитарными режимами. Если конгрессмены посчитают, что своими действиями Google поддерживает режим, то китайские планы интернет-компании могут быть обречены.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 января, пятница. У микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
400-летие Рембрандта в Голландии. Годовщина освобождения Освенцима.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму культурных событий. Годовщина освобождения Освенцима – это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос «Знаете ли вы, что такое Освенцим?». Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Оно будет посвящено обсуждению непростого вопроса, каждого ли детдомовского ребенка можно и нужно усыновлять. Гости в студии – сотрудники 19-го московского детдома, президент благотворительного фонда и представитель Министерства образования. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наш коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа, предназначенного для Европейского Союза. Действия украинской стороны названы заявления «Газпрома» безответственными. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжить мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Израиль предупредил, что не признает палестинское правительство, если его сформирует «Хамас». В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище, младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, врачам пришлось ампутировать ему ноги. Более 200 человек погибли от жестоких морозов в странах Восточной Европы за последние несколько дней. На Украине скончался 181 человек, в Румынии более 30. В Польше в результате аварии системы теплоснабжения без тепла осталась половина Кракова. Президент США, глава МАГАТЭ и Китай высказались в поддержку предложения России по иранской проблеме. Россия предлагает обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. Румыния продлила еще на 6 месяцев разрешение на пребывание узбекских беженцев, прибывших в страну после кровавого подавления демонстрации в городе Андижан. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился с призывом помнить трагедию массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Европейский суд по правам человека поддержал иск Алексея Михеева против Российской Федерации. Суд признал, что Михеев подвергся пыткам в милиции. Пострадавшему должна быть выплачена компенсация в 250 тысяч евро. В Приштине состоялись похороны президента Косово Ибрагима Руговы. В церемонии приняли участие тысячи людей.
И о погоде. Сильным снегом отметится циклон сегодня в северо-западном регионе. Порывистый ветер вызовет метели, температура воздуха днем -1, -6. В Москве сегодня днем снег, метель, температура воздуха -5, -7. В Санкт-Петербурге также метель, температура в течение суток -4, -6.
6 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Польше отмечают 61-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцим. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года солдатами 100-й Львовской дивизии пехоты 60-й армии 1-го Украинского фронта, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау Ежи Врублевский заявил, что приглашение принять участие в мероприятиях, посвященных освобождению концлагеря, получили около 200 бывших узников, а также премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич. Основные мероприятия, сценарий которых написан бывшим узником лагеря, затем известным польским актером Августом Ковальчиком, состоятся на территории бывшего лагеря Бжезинка, возле международного памятника жертв лагеря. К памятнику будут возложены цветы, а шестеро бывших узников поделятся с присутствующими своими воспоминаниями о страшных днях, пережитых в лагере смерти. «Дошло до того, что меня, больного тифом, выбросили без всякой одежды на гору трупов. Был февраль. Утром я очнулся и понял, что лежу среди мертвецов. Кое-как выбрался. Охранники, когда увидели, избили меня и отправили на работы». Вспоминает один из бывших узников лагеря. Из-за сильных морозов нынешняя церемония под открытым небом возле памятника будет короткой, не более часа. Затем ее участники зажгут свечи на могилах солдат 100-й Львовской дивизии пехоты 60-й армии 1-го Украинского фронта, которые погибли во время освобождения лагеря и города Освенцим. Кстати, накануне в музее открылась выставка рисунков одного из воинов-освободителей Зиновия Толкачева. Толкачев по специальности был художником и делал свои рисунки сразу после освобождения лагеря на бланках его канцелярии. В концлагере Освенцим-Бжезинка гитлеровцы уничтожили по крайней мере 1 100 000 человек – польских и европейских евреев, цыган, поляков и советских военнопленных. Накануне очередной годовщины освобождения Освенцима посольство Польши в Германии в очередной раз обратилось к немецким и мировым средствам массовой информации с призывом не употреблять в публикациях, связанных с этой датой, выражение «польские лагеря смерти». Год назад, когда отмечалась 60-я годовщина освобождения лагеря и в Освенцим приехали руководители десятков стран мира, в зарубежной прессе не раз встречались подобные выражения, что вызвало резкий протест в Польше. Польское министерство иностранных дел потребовало использовать более точное определение лагеря смерти на польской территории и пригрозило некоторым средствам массовой информации судебными процессами. Между тем, по Варшаве, по районам, где когда-то размещалась Варшавская гетто, в рамках Международного дня жертв Холокоста, который отмечается в день освобождения Освенцима, уже ездят старинные трамваи со звездами Давида, в которых в гетто привозили новых узников. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Знаете ли вы, что такое Освенцим? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Колчина обратилась к жителям и гостям Москвы.
Знаю, это концлагерь. А что можно еще ответить? Ужасная вещь на территории Польши.
Знаю, что такое Освенцим. Противники фашистского режима и военнопленные сидели там, уничтожались. Освенцим. А он в Польше.
Да, безусловно, мне достаточно много лет, чтобы не помнить о таких вещах. Это был один из самых крупных в Европе концентрационных лагерей, который размещался на территории Польши, где погибло, я не могу сейчас точно сказать эту цифру, но я знаю, что это, наверное, просто сотни тысяч.
Это город в Польше, в котором во время войны был концлагерь, которым сожгли там много-много народа. Никто не посчитал. Кто 6 миллионов, кто 3 миллиона, кто сколько. Ну, все-таки где-то около 6.
Да, я знаю. Спасибо Боже, Господи, упаси.
Лагерь, что-то там с нацистами. Ну, по-моему, это лагерь был во время войны.
У меня отец прошел там. Освенцим.
Да, конечно. Это концлагерь, где он находился. В Польше, по-моему.
Ну да, слышал. Концлагеря на территории Европы, которые основали немцы для уничтожения евреев.
Освенцим – это концентрационный лагерь, организованный во время фашистской Германии. Во времена это был организован, он, дай бог, в 1939 году на Польше, на территории Польши.
Ну, я просто по войне знаю. У меня был, когда я преподавал в школе, родители, которые были в Освенциме, были его дети. Сотрудница у меня была, когда маленьким ребенком была в Освенциме, поэтому знаю.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос: знаете ли вы, что такое Освенцим? Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Голландии отмечают 400-летие Рембрандта. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Две ранее неизвестные картины итальянского живописца Караваджо обнаружены в церкви французского города Лош. Они висели на хорах церкви святого Антония 20-летия. В 1999 году на них обратил внимание куратор местного музея, и в результате экспертизы, которая проводилась в течение 7 лет, было установлено авторство Караваджо. Анализ холста и пигментов подтверждает, что оба полотна написаны в начале 17 века. Калифорнийский еженедельник LA Weekly поставил под сомнение подлинность воспоминаний писателя-лауреата Нездиджа, который утверждает, что он является сыном ковбоя и индианки племени Наваха. Нездич написал 3 книги воспоминаний, которые высоко оценила критика. Еженедельник утверждает, что настоящее имя самозванца – Тимоти Берус, и что в прошлом он писал книги порнографического и гомосексуального характера. Литературный агент Нездиджа, прервавший с ним деловые отношения в 2004 году, назвал статью убедительной. Издательство, в котором печатается Нездидж, намерено рассмотреть обвинение. Департамент туризма Амстердама рассчитывает привлечь в город сотни тысяч туристов и заработать 91 миллион евро в 2006 году, благодаря мероприятиям, связанным с 400-летием со дня рождения Рембрандта. В последние годы число туристов, посещавших Голландию, шло на убыль. Формально год Рембрандта начался в декабре в городе Лейдене, где родился художник. На торжественной церемонии присутствовала королева Нидерландов Беатрикс. Она открыла выставку «Мать Рембрандта. Мифы и реальность», на которой экспонируются семейные портреты Рембрандта. Кукольный театр в штате Атланта поставил спектакль по дневнику Анны Франк, еврейской девочки из Амстердама, погибшей в нацистском концлагере. В прошлом дневник Анны Франк экранизировали, ставили на сцене и даже адаптировали для мультфильма. В пражской церкви Святой Анны обнаружены 3 уникальные фрески XIV века. Это произошло во время ремонтных работ. Искусствоведы полагают, что фрески написаны тшебаньским мастером, создателем алтаря в церкви чешского города Тшебань. Этот мастер считается представителем так называемого «мягкого стиля» позднеготического искусства.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
Шесть часов 41 минута в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Саранска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Две проблемы волнуют сейчас жителей Мордовии. Первая – как уберечься от мороза, вторая – как исхитриться оплатить коммунальные услуги, которые с начала года значительно выросли. Госдума России, пишет газета «Курьер», приняла закон, который позволяет ограничивать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионах. В соответствии с этим законом Федеральная служба по тарифам допустила в Мордовии увеличивать квартплату максимум на 15%. Однако увеличение тарифов произошло в гораздо больших размерах, причем как в столице Саранске, так и в районах республики. В Лямберском, например, районные депутаты на своей сессии проголосовали за увеличение квартплаты сразу на 25%. Все они, акцентирует внимание газета «Курьер», являются членами партии «Единая Россия». Против высказались лишь 2 – директор школы и пенсионер. В Саранске повышение коммунальной платы также превысило установленные законом нормы. Еженедельник «Мордовия сегодня» пишет, суммы, которые жители должны, начиная с января, вносить в качестве квартплаты, увеличились не на обещанные ранее городскими властями 13%, а на все 30-40. В итоге коммунальные платежи в Саранске сейчас доходят до 2,5-3 тысяч рублей за квартиру. Все большее количество горожан оказывается просто не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Число неплательщиков постоянно растет, сумма общей задолженности подбирается к 200 миллионам рублей, что в 1,5 раза превышает месячный бюджет города. Газета «Мордовия сегодня» отметила еще такую деталь. По данным врачей скорой помощи, с начала года увеличилось количество вызовов от горожан с жалобами на сердце. Причина сердечных приступов связана с полученными в этот день или накануне новыми платежными поручениями по оплате коммунальных услуг. И дело совсем не в том, что так люди реагируют на похолодание. Как говорят медики, наоборот, в сильные морозы больные сердечники чувствуют себя намного лучше. И все-таки морозы несут много бед. Это уже цитата из другого саранского еженедельника, называется он «Время». Как только столбик термометра опустился до минус 30, так тут же в Мордовии 14 человек погибли от охлаждения, число обращений в медицинские учреждения по поводу локальных термических ожогов лица, ног и рук перевалило за 100. Больше всего страдают сейчас от холодов жители Саранска. И дело не только в определенной изнеженности горожан, просто жизнь в крупном населенном пункте зависит от множества факторов. Тот же транспорт, например. Ну, не завелись из-за мороза сколько-то там единиц частных автобусов и маршруток, и тут же толпа пассажиров на остановках общественного транспорта. Это ведь только занятия в школах отменили. Работ уже нет. Хотя в Москве поступили более мудро. Некоторые организации разрешили своим сотрудникам во время морозов сидеть дома и по возможности выполнять работу, не выходя за пределы квартир. И судя по тому, что не было в российской столице очередей на остановках, а в подземке в час пик достаточно свободно, свободно, можно предположить, что таких организаций было много. В Саранске же ни одной. То есть ни один начальник не озаботился здоровьем своих подчиненных, пишет еженедельник «Время».
Рассказывал Игорь Телин. Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
«Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу об избиении солдата в танковом училище. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит экономический обзор.
Очередные переговоры министров торговли России и США о вступлении России во Всемирную торговую организацию завершились вчера безрезультатно. Соединенные Штаты по-прежнему настаивают, в частности, на отмене запрета иностранным банкам открывать на территории России свои филиалы, а не только дочерние компании, а также на отмене российских импортных пошлин на пассажирские самолеты. В рамках переговоров о вступлении в ВТО России осталось договориться с 4 странами – США, Австралией, Швейцарией и Колумбии. В России вводятся ограничения для челночной торговли. Новое постановление правительства предусматривает, что ее участники могут беспошлинно ввозить товары в страну один раз в месяц, а не в неделю, как до сих пор. Кроме того, снижен предельный вес ввозимых без уплаты пошлин товаров с 50 до 30 килограммов. Российская компания «Норильский никель» и британо-австралийская «Рио Тинто», вторая по величине горнодобывающая компания мира, планируют объявить сегодня о создании совместного предприятия, которое займется разведкой месторождений цветных металлов на Дальнем Востоке и на юге Сибири. «Норильский никель» является пока крупнейшим в мире производителем никеля. Однако в прошлом году второй в мире его производитель, канадская компания «Инко», объявила о покупке за 10 миллиардов долларов другой канадской компании «Falcon Bridge», в результате которой возникает новый мировой лидер производства никеля. Президент ОПЕК заявил вчера, что не видит оснований для сокращения объемов добычи нефти странами-участницами. Министерская конференция стран-экспортеров нефти состоится на будущей неделе. ОПЕК планирует обсудить динамику объемов добычи лишь весной, когда сократится сезонный спрос на топливо. Экспорт французского коньяка увеличился в прошлом году на 6%, превысив 1,5 миллиарда долларов, а его продажи по всему миру почти на 5%, сообщила вчера французская ассоциация производителей коньяка. Крупнейшим импортером стали Соединенные Штаты – 52 миллиона бутылок или почти 40% всего экспорта коньяка из Франции. По иронии, худшие показатели этой индустрии – в самой Франции, где продажи коньяка за год сократились на 14%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 99 копеек за доллар США. За евро дают 34 рубля 27 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 22 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 января.
В этот день в эфире «Свободы».
1987 году вышла книга Анатолия Марченко «Живи как все». Автор, политзаключенный с 20-летним стажем, не дожил до ее выхода в свет. Он скончался в Чистопольской тюрьме в возрасте 48 лет. 27 января 1987 года «Радио Свобода» передавало отрывки из книги Марченко.
Вообще мои представления об интеллигенции за короткое время изменились на противоположные. Эти представления, по-моему, были типичными для провинциала из захолустья. В самостоятельную жизнь я вошел с устоявшимся представлением об интеллигентах, что это люди, которые не ишачат. И уж каково было мнение о тех, чьи имена украшались гипнотизирующими приставками «кандидат наук», «профессор», «доктор наук». Жизнь этой публики представлялась нам сплошной масленицей. К концу срока я познакомился с писателем Даниэлем, с инженерами Ронкиным и Смолкиным. К моему удивлению, я не почувствовал того отчуждения, которое ощущал на воле. Я пришел к выводу, что отчуждение отчасти рисовалось собственным моим воображением, а отчасти поддерживалось древним предрассудком и обстоятельствами. И если я не был среди этих людей чужеродным элементом, то в этом большая заслуга их самих. Но одно дело подружиться с интеллигентным человеком в лагере, а вот каковы будут наши отношения на воле? И вот на воле я внезапно окунулся в эту до сих пор чуждую мне среду. Несмотря на предвзятость, которая еще крепко сидела во мне, я при общении с этими людьми ни разу не почувствовал фальши в наших отношениях. Первое время я зорко следил за этой публикой. Между этим первым знакомством с москвичами-интеллигентами и сегодняшним днем лежит 10 лет. И, оглядываясь назад, я вижу, как мне здорово повезло в жизни, как много я приобрел за это время благодаря им. А я-то считал, что советская власть давно уничтожила все живое в стране и в лагерях пытается добить остатки. Так называемый советский народ в моих глазах был покорным стадом, где из каждого в отдельности вытравили индивидуально. И вот я встретил не одного-двух, а целый слой людей, опровергающих успехи советской власти в деле воспитания нового человека, человека будущего.
Отрывки из книги Анатолия Марченко «Живи как все». Радио «Свобода», 27 января 1987 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А продолжит нашу программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о волнениях накануне выдвижения претендентов на премию киноакадемии «Оскар». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неожиданная находка открылась глазам американских таможенников, спустившихся в случайно обнаруженный тоннель, прорытый под американо-мексиканской границей. 2 тонны марихуаны были складированы в 700-метровом туннеле, выходившем на американской стороне в заброшенное складское помещение. На мексиканской выход из тоннеля был обнаружен в 100 метрах от границы. Кому принадлежал груз и тоннель, неизвестно, но полицейские были поражены капитальностью сооружения. Вырытый в твердом грунте высотой около 1,5 метра с бетонированными полами, освещением, вентиляцией и системой откачки воды, туннель был надежным и даже комфортабельным путем сообщения между двумя странами. Если верить оценкам некоторых специалистов, почва на американо-мексиканской границе напоминает швейцарский сыр. Это 21-й подземный коридор между двумя странами, обнаруженный за 4 года и 4-й за последний месяц. Транспортировка наркотиков – наиболее вероятная цель сооружения этих подземных переходов, но не исключено, что ими пользуются и террористы. Американская пограничная служба намерена закупить особо чуткие сейсмодатчики, чтобы попытаться сорвать попытки сооружения новых тоннелей. Сенсационный успех мини-плееров, особенно iPod, владельцами которого стали уже 42 миллиона человек, может обещать проблемы со здоровьем миллионам и миллионам американцев, предупреждает американский законодатель. Конгрессмен Эдвард Марки обратился в четверг с призывом к Национальному институту здравоохранения провести исследование относительно предположения о том, что постоянное использование плееров может привести к потере слуха. Шум, превышающий 85 дБ, считается опасным для здоровья. Его длительное воздействие, скорее всего, губительно для слуха. Пока компания Apple, изготовитель iPod, отказывается предоставить информацию о том, на какую мощность способен ее плеер. Как надеется законодатель, ясные сведения о вредности громкой музыки для здоровья помогут поклонникам iPod предохраниться от вреда. В начале следующей недели в Голливуде будут названы претенденты на премию «Оскар» за киноработы 2005 года. Как всегда, в это время эмоции в Голливуде на взводе, среди недовольных, как говорят некоторые из крупнейших имен в кино, а среди фаворитов могут оказаться неожиданные лица, рассказывает Ян Рунов.
Кинокритик и тележурналист Роберт Осборн считает, что кинофильм «Горбатая гора», уже завоевавший премию «Золотой глобус», вне конкуренции и на «Оскаре», несмотря на скандальную репутацию гейского фильма. Важный фактор, по мнению Осборна, что автор сценария – женщина, а постановщик – гетеросексуал, и оба исполнителя главных ролей – гетеросексуалы. Киножурналист Роберт Батлер верит, что в категории «Лучший исполнитель главной роли» будет номинирован Эрик Бана, кинофильм Спилберга «Мюнхен». Но «Оскара» у него отобьют Филипп Сеймур Хоффман, фильм «Капоты», или Хоакин Феникс, «Пройти по черте». Хотя он не упомянул Джорджа Клуни, однако другие критики не исключают, что Клуни все же будет номинирован либо как актер за роль второго плана в «Сириане», либо как режиссер фильма «Доброй ночи и удачи». Режиссер Стивен Спилберг явно раздосадован критическим отношением в Америке к его фильму «Мюнхен». На «Золотой глобус» он был выдвинут лишь в одной номинации – за режиссуру. А для киноактрис, по мнению критика, этот год был не слишком удачным, он не заметил никаких особых открытий. Хотя уверен в номинации на «Оскара» актрис Уизерспун «Пройти по черте» и Фелисити Хаффман «Трансамерика». Для кинозвезд, не сделавших за год ничего примечательного в кино, есть иные возможности показать себя. Николь Кидман, сыгравшая в провалившейся комедии «Ведьму», стала послом доброй воли фонда Организации Объединенных Наций и займется защитой прав женщин в мире. Устроители церемонии вручения «Оскара» стремятся подогреть интерес к своему детищу, которое из года в год становится все скучнее и теряет зрителей. Для этого в огромном окне первого этажа телестудии ABC на Таймс-сквере в Нью-Йорке выставлено сейчас 50 статуэток «Оскара», тех самых, которые через несколько недель будут вручены их новым владельцам. Такая выездная выставка устроена впервые. Как объяснил Рэнд Кейберкэмп, глава проекта Американской киноакадемии «Встреча с Оскаром», хотелось лишний раз привлечь внимание к Оскару, повысить интерес к американскому кино вообще и к церемонии награждения в частности, а также к работе телекомпании ABC, купившей права на трансляцию церемонии по телевидению.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Успех Бейонсе, покинувшей в прошлом году группу Destiny Child, уже превзошел успехи ее бывшего коллектива. 18-й раз сингл Бейонсе оказался в первой строчке хитов журнала Billboard. На этот раз это песня «Check on it». Проверим.
Got to be patient. I like my men patient. More patient, your take might get you in more places. You can't be abrasive. Have to know the pace. If I let you get up on it, you gotta make a promise that you gon' put it on me like no one's put it on me. Don't bore me, just show me. I'm men talk, but don't please. I can be a tease, but I really.
Передача в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Результаты выборов в Палестине. Фестиваль Европалия в Бельгии. Почему поют птицы?
А также мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом: знаете ли вы, что такое Освенцим? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Check up on it, hip-hop, it's hip-hop, it's hip-hop, it's hip-hop.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».